Литургия в православной церкви космична. Единая, неповторимая, нераздельная литургия вселенская. Она охватывает собой и небо, и землю, и нашу планету, и все уголки необозримой вселенной. О вселенней, о единой соборней и апостольской церкви единым вздохом молится вся полнота народа Божия на каждом определенном месте, где совершается литургия, выражающая собой всю полноту Вселенной. На каждом престоле вся полнота тела Христова, соединяющего в себе всю Вселенскую Церковь. Потому литургия неповторима на одном и том же престоле и одним и тем же священником в один и тот же день. Православная литургия не дробится на индивидуальные мессы, как на Западе, она выражает соборность. Потому так дорого и так незыблемо в православии евхаристическое общение, без которого нет церкви, нет и не может быть Царства Божия на земле. Литургия не может быть без общения с местным епископом, как епископ не может им быть без общения со Вселенским собором собратьев-архиереев, тем освященным собором, который таинственно все время предстоит вместе перед Христом во вселенском сослужении единой божественной литургии. Вот почему так ревниво во все века святые отцы церкви берегли нерушимое евхаристическое единство друг с другом по всей вселенной, ограждая в то же время православных от так называемого междупричастия, интеркоммуниона, с нарушителями единства веры. Самое слово «между», «интер», подразумевает наличие средостения там, где его не должно быть и не может быть. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем. Такая литургия выражает жизнь церкви и выходит в жизнь ее своим незыблемым каноническим устройством. И когда мир сей, ополчаясь на единство небесности в церкви, он обязательно пытается разрушить земное устройство церкви как единого целого, чтобы победить его изнутри. Сохранение литургии оказывается тем, что отражает это вражеское наступление, не давая Царству Божию на земле погибнуть. Оно живет в литургии неба и земли, на каждом престоле Божьем и во всей Вселенной. В 1967 году в Женеве состоялась уникальная конференция, посвященная проблеме гонений на церковь в России. Ценнейшим достижением этой всемирной конференции, собравшей христиан различных исповеданий, болевших душой за гонимых христиан России, был вывод, сформулированный отцом Георгием Флоровским, известным русским богословом, читавшим в то время лекции по богословию в Престонском университете в Америке. Вывод был о том, что суть причины, вызывающей эти гонения, иррационального характера. Конференция отражала в докладах и дискуссиях только что отшумевшее в России новое преследование, вызванное инициативой Хрущева. Только в иррациональности стремления выходившего из адских глубин человеческой души и совокупности душ можно было разглядеть какой-то смысл часто противоречивых и нелогичных мероприятий безбожников в Советском Союзе. Конференция единодушно соглашалась при разнообразии тех или иных установок и мнений, что такая иррациональность недолговечна и христианство в России выживет. Верующие отвечали этому иррациональному стремлению безбожников спокойным пламенем веры, соборной молитвы в храме. На конференции присутствовал и принимал участие тогдашний представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей отец Виталий Боровой. Как-то он подошел ко мне и пригласил зайти в одну из комнат гостиницы, назвав ее номер. Когда я вошел туда, то то увидел там много знакомых лиц, которых отец Боровой тщательно подобрал. «Я вам доверяю», — говорило выражение его лица. В комнате находилось, насколько помню, не более 20 человек. Небольшой, незначительный процент из числа многих сотен участников конференции. Но в некотором смысле их можно было назвать солью и конференции, и тех церквей, которые они представляли. Протоиерей Боровой приоткрыл им и нам всем завесу и воочию показал, где таится страшная опасность успеха безбожников и окончательного разрушения церкви в России. Эта опасность заключалась в средостении, которое власти упорно и целеустремленно все время возводили между верующими, как отдельными людьми, так и приходами. На определенном этапе все, что надо было властям сделать, это окончательно привести в исполнение закон Сталина от 1929 года о двадцатках, единственных правомочных учреждениях в церкви. Все остальные церковные структуры, епархии, благочиния, архиереи, сама патриархия по этому закону нелегальны и существуют исключительно из милости власти придержащих. Хрущев и сделал такую первую попытку в 1961 году, которую отец Боровой не упомянул, но о которой мы хорошо знали и которую вспомнили. Это был своеобразный ответ между строк Борового наивным людям на Западе в связи с настроением на конференции, что не все так страшно. В те же приблизительно годы, когда собралась в Женеве эта конференция, близкий мне англиканский священник, женатый на русской и друг православных, отец Финлоу, впервые посетил Россию и рассказывал, вернувшись, о своих впечатлениях. Он говорил о православной литургии в одном из храмов Москвы. Когда вся церковь, множество заполнивших храм людей, запела «Верую», — сказал отец Финлоу, — «я, редко плачущий человек, не мог удержать обилие полившихся из моих глаз слез». Стратегия безбожников была разбить эту литургию и разорвать связь таких литургий друг с другом в стране. Но литургия победила. Ответная стратегия руководства церкви была и в те трудные хрущевские и брежневские застойные времена, и в жуткие сталинские 30-е годы, и в самом начале в 20-е одна и та же, выраженная словами святителя Тихона. Надо сделать так, чтобы все могли прийти в церковь и принять святые таинства. Безбожники не учли, что литургия, литургия-то и есть вся суть веры и церкви, и что мощь ее огромна, и поэтому давали ограниченную, правда, на свободу культа. Церковное руководство знало, что это не так, и ради возможности беспрепятственного служения литургии даже в том малом количестве открытых храмов шли на уступки давившим на них властям. В этом все были единодушны. От основоположника этой ответной стратегии святителя Тихона, его преемника, митрополита впоследствии патриарха Сергия и патриарха Алексия I и вплоть до недавнего патриарха Пимена. Ради этого они и шли на компромиссы, а литургию сохранили. Следующая беседа на эту тему – компромиссы.